Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас, после долгого перерыва, но уже не в первый раз, замечательный человек, экономист, общественный деятель, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Любомудров. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Мы примерно год назад записали две программы. Одна по санкциям западным. И, насколько я понимаю, она совершенно не устарела. И вторая вот по тем мерам, которые Запад принимал и принимает против нас, против Российской Федерации. Есть эти передачи в архиве нашего радио. Можно их послушать. И у меня тоже полное впечатление, что ничего не устарело. Я прав, Дмитрий?
Конечно. То, что против нас ведется война на разных фронтах, гибридная, она ведется много сотен лет. С 1945 года начался другой этап войны, поэтому оно не может устареть. Наши враги, они достаточно упорные, и они всегда были врагами и всегда будут врагами.
Да, и прибегают примерно к одним и тем же методам. Но сейчас вот с началом СВО происходит, конечно, уже и боестолкновение. Большие расходы несет страна на восстановление ВПК. ВПК не в лучшей форме находилась. Но, слава богу, я хочу сказать, поблагодарить тех людей, которые занимаются разработкой новых видов вооружений, выпускают снаряды, ракеты, работают над созданием или, вернее, воссозданием высокоточного оружия, потому что даже в советский период оно уже было, но многие разработки были в перестройку закрыты. Ну, так же, как проект «Буран», также и работы по целому ряду изделий военно-промышленного комплекса. Но мы увидели, что за два года все-таки очень серьезный рывок был сделан. Худо-бедно фронт снабжается. И, в общем-то говоря, нельзя говорить о полном переводе экономики на военные рельсы, этого не произошло. Но, тем не менее, немалая часть бюджета тратится на поддержание на уровне нашей оборонки, нашей безопасности. Ну, Дмитрий Любомудров, профессиональный экономист, человек из ближнего круга бывшего советника президента России Сергея Глазьева. И он, конечно, располагает определенной информацией. Дмитрий, вот за эти годы какая часть бюджета перераспределилась в правильном направлении? Достаточно ли этих вот сумм? И что вообще происходит? Потому что от того, что у нас будут современные системы ПВО, потому что с ПВО тоже не все гладко у нас происходило за последние 30 лет. У нас, скажем, система «Железный купол», который применяется худо-бедно в Израиле, она же предполагает разные уровни защиты. То есть от маленького какого-нибудь дрона, там, ТОР там, или что-то такое подобное, от более сложных видов каких-то ракет там, среднего класса, другие системы защиты. То есть в каком-то определенном месте должны находиться разные системы ПВО. Тогда город или конкретная инфраструктура, какое-нибудь военное предприятие, завод будут хорошо, эффективно защищены. Если где-нибудь прорыв обнаруживается, то противник может спокойно все это дело уничтожить. Вот что происходит в сфере ВПК сегодня?
Ну, вопросов несколько, и давайте
и все начнем. Важные, на самом деле.
И все важные, конечно. Но я хочу сказать, что наша система ПВО гораздо мощнее, чем этот железный купол, который в подметке нам не годится, потому что у нас еще в 60-е годы прошлого века было несколько колец ПВО. Наше ПВО тоже состоит из нескольких классов. Ну, например, такие подсистемы, как БУК, среднего, так скажем, класса. Есть, например, низкого вот такого вот радиуса, это, например, тот же «Панцирь». А есть дальнего радиуса действия, это С-400, С-500. Да. С-500 – это уже космический класс, они могут и спутники сбивать. Все это объединено в единую систему управления. А у нас еще есть система «Периметр». Американцы ее называют «мертвая рука», которой нет у Израиля, ее нет у Америки. И в случае выведения из строя командных центров, например, в Москве, она автоматически запустит глобальный уничтожающий удар по нашим противникам. И вот это их очень пугает.
Нам нужно, чтобы вот эти системы были рядом с любым крупным и средним городом, чтобы граждане были защищены, чтобы наши предприятия были защищены. Вот нужно, чтобы это все дело в бешеном темпе воссоздавалось, создавалось. Вот что происходит сегодня в этой сфере?
Это вопросы экономики. Вот даже если взять тот же железный купол, то сейчас в Израиле, например, не очень хорошее, так скажем, настроение и большие проблемы, потому что...
Он не сработал, на самом деле.
Ну, он отчасти сработал, но его перегрузили противники, так сказать, не только Хамас, а и из Ливана еще там летят ракеты.
Хизбалла, да,
да, значит, они накопили запас ракет, перегрузили систему, и система начала пропускать. Вообще, никакая ПВО не может поразить все 100% целей. То есть, всегда существует определенная вероятность...
Что-то долетит.
Ну, конечно, задача военных и конструкторов, инженеров стараться, чтобы этот процент пропусков был меньше. Но проблема, например, у всех ПВО, а у железного купола она еще больше, что все вот эти противоракеты, они очень дорогие. И если, допустим, летит какая-нибудь баллистическая ракета, ну да, на нее не жалко потратить. Ну, как минимум две ракеты по нашим нормативам.
Ценой 2 миллиона долларов каждая.
Да, у нас по советским еще нормативам на каждую цель две ракеты. Но надо считать, сколько они стоят. И если те же самые Хизбалла делают из водопроводных труб вот эти ракеты, то стоят они копейки.
Или летит дрон, снабженный гранатой F1, условно говоря. На него тратить ракету за 2 миллиона долларов как-то, может быть, не так логично.
Она его вообще и не поразит. Она его не увидит, скорее всего. Это уж должен быть какой-то огромный дрон. Для дронов существует система РЭБ, радиоэлектронной борьбы, которые тоже многоуровневые. Вот сейчас, вот, так сказать, у нас они совершенствуются.
Ну, и... вот американцы по китайским НЛО, неустановленным этим зондом или не зондом, пуляли как раз вот такими весьма дорогими ракетами. И, кстати, не попадали, что интересно. То есть несколько ракет полетело весьма дорогих, пролетели мимо. Зонд полетел дальше. Да. То ли он разведывательный был, то ли просто действительно вот улетел. Ну, в общем, ситуация из анекдота.
Тоже, да, потому что эти ракеты были рассчитаны на серьезные цели, типа самолеты или ракеты, которые в радиолокационном смысле являются собой такую вот яркую точку. А воздушный шарик, он не отражает ничего практически. Он сделан из таких вот радиослабовидимых материалов. Ну, какой-нибудь, вот, так сказать, пластик, который, ну, просто вот на локаторах он слабо виден. А если еще вдобавок он летит в облаках, где какой-нибудь там снег, дождь и так далее, то его вообще различить невозможно.
Ну, я хочу сказать, что все-таки большое уважение вызывают те ребята, которые, те военные, которые работают в системе ПВО, и которые худо-бедно сбивают вот эти вражеские всякие устройства вредоносные. И мы видим, что во многих районах эффективность крайне низкая у той страны. Хотя вот Зеленский и другие там военачальники украинские уже сделали заявление, что вот в следующем году будут производиться удары, рои дронов будут наносить удары по различным нашим объектам. То есть речь уже, видимо, не о десятках даже, а о сотнях современных, суперсовременных дронов этих военных, которые самые разные. На самом деле, может быть, дрон, который там в ладони можно уместить, а есть дроны размером с большой самолет, СТУ. Поэтому тема-то, в общем, достаточно важная в плане защиты. Чем противостоять и как противостоять?
Тема важная. Ну, заявления их можно как бы делить на несколько раз, потому что это имеет больше психологический эффект. НАТОвские военные, они уже обеспокоенность выражают тем, что мы, Российская Федерация, мы довольно быстро подтянули свой потенциал и по дронам, и по антидронам, по радиоэлектронной борьбе. Вопросы роев дронов отрабатываются уже лет 15. Нам вот еще года два назад грозили тысячами дронов в рое. Да, на Западе есть система управления роями. Но если им противостоит какая-нибудь наша серьезная система, ну, фронтового уровня, типа поля, то они неэффективные. Они падают, долетают из них единицы. И когда эта система эшелонированная, многоуровневая, особенно если она еще сочетается с такими комплексами, как «Панцирь», то тогда вот эти дроны, в общем-то, только единицы из них могут долететь, и те теряют ориентацию. И плюс к тому, надо выводить из строя спутники, те же самые Старлинки и спутники на более высоких орбитах. Но это война. А на войне надо воевать серьезно. То есть, если вражеские спутники участвуют в боевых действиях, свои наводят на нас оружие врага, но их надо сбивать и вводить из строя, эти дела с концом.
Вернемся к моему вопросу все-таки. Как вы оцениваете то, что произошло вот за последний вот военный период в плане эффективной работы ВПК, перестройки экономики, и какие-то цифры существуют, которые можно озвучить?
Конечно, можно озвучить. Ряд цифр, конечно, засекречен, но есть масса цифр, которые нам имеет смысл посмотреть с вами, проанализировать, что они значат. Если сказать в целом, то я расцениваю СВО и его воздействие на экономику как положительное, потому что, ну, может быть, Господь Бог дал нам это СВО как средство избавиться от липких объятий наших врагов, которые сумели обмануть и где-то подкупить руководство Советского Союза, уговорить их принять теорию конвергенции, то есть объединение с нашим врагом в статусе младшего партнера.
Пушки на сковородке. Помнишь, тогда радостно там расписала вот этот военный, еще один военный завод стал производить посуду.
Ладно бы посуду. Американцы сделали так, что наши военные заводы просто были уничтожены. И не только военные, а заводы, которые производят, например, подшипники. Вот у нас было много ГПЗ, государственные подшипниковые заводы. Вот в первую очередь уничтожались такие заводы, которые могли бы делать исходные детали для всего чего угодно. Для и гражданских, и военных станков,
машин. И в случае чего с легкостью перестраивались под требования военного периода.
Разумеется, разумеется. У нас ведь на каждом заводе существовал мобилизационный резерв и существовали оборонные мощности. То есть, например, сигаретные фабрики запросто перестраиваются под изготовление патронов. Но любой металлургический завод сразу начинает делать бронестали и, так сказать, стали для спецназначения. Любой радиотехнический завод сразу переходит на выпуск радиолокационной и радиосвязной аппаратуры спецназначения. Но я по военному образованию военный инженер, связист. Поэтому вот эти вещи, в принципе, мне хорошо знакомы. Но благодаря отдельным энтузиастам, инженерам и руководителям, которым надо низко поклониться, они, уклоняясь от прямых команд продажных либералов во власти, сумели сохранить многие из наших заводов, которые как бы даже подпольным способом, то есть не отражая на балансе определенные мощности, сохраняли и цеха, и оборудование, выведя их в какие-то, так сказать, структуры. Но, тем не менее, их сохранили, и станки, и сохранились даже старые инженеры, которые впроголодь жили, сохраняя свои навыки, для того, чтобы, когда вот сейчас пришла беда, их всех вызвали, им, так сказать, поклонились и сказали, что вот не будете ли вы так любезны помочь нам научить молодое поколение. Потому что ни в каких высших школах экономики, ни в каких соросовских, так сказать, заведениях вам не научат ни токаря высшего класса, ни радиоинженера, который может работать на сборке, например, спутниковой аппаратуры или связной аппаратуры высокого уровня. Это уникальные штучные специалисты. И вот надо отдать должное русскому народу, самоотверженному и, ну, можно так сказать, богобоязненному, потому что все-таки для русского человека, для православного человека любовь к родине – это одна из заповедей, которые дал нам Иисус Христос по поводу «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть вот это каждый нормальный человек воспринимает именно как закон служения Родине, и это закон Божий. И вот те инженеры и рабочие, которые пришли обратно даже в очень пожилом возрасте, но даже в пожилом возрасте, если человек один раз научился кататься на велосипеде, он никогда не разучится. Он, может быть, не может стоять полную смену у станка, но научить молодых, как, что делать, на что смотреть, от чего предостерегаться, так сказать, такие люди могут, и их надо с благодарностью. Кстати, надо воссоздавать институт наставников, потому что все это делается в явочном порядке директорами заводов, а вообще-то неплохо было бы... Вот я знаю, что, например, Всероссийский союз ветеранов сейчас подписал соглашение с таким союзом за трудовую доблесть. Вот мне кажется, можно возродить советский еще позитивный опыт, когда была и медаль за трудовую доблесть, за трудовое отличие, орден Трудового Красного Знамени. Вот эти вещи, они важны, и мне кажется, люди, которые у нас помогают возродить нашу оборонную мощь, они вполне заслуживают почета, уважения и денежных, так сказать, вознаграждений и внимания к ним общества, публичной благодарности нас, вот этим вот замечательным людям.
Ну, несомненно, да, я думаю, что не всех мы знаем пока что в силу режима секретности, но о героизме наших инженеров, наших конструкторов, наших даже рабочих будет в свое время тоже сказано много хорошего, и награды они получат. Но что все-таки с цифрами? Да, достаточно ли мы выделяем на вот это самое СВО, которое, в общем, уже стало локальным военным конфликтом, и есть и погибшие, и раненые, к сожалению.
Да, давайте посмотрим на цифры. Дело в том, что, чтобы что-то куда-то выделять, надо это что-то иметь. Экономика – это вещь достаточно сложная все-таки. И если, например, сейчас кто-то из депутатов бы стал говорить, он бы стал говорить о статьях бюджета, это направили сюда, это туда. Но, во-первых, и они не могут сейчас все это говорить из-за определенного режима секретности, что куда направлено. Во-вторых, когда вот люди говорят, что вот столько-то миллиардов увеличено здесь, столько-то уменьшено здесь, как правило, простые люди, которые не вовлечены в процесс, просто не понимают, о чем идет речь. Что это за цифры? Давайте вот мы сейчас рассмотрим некоторые цифры, которые, в принципе, они точно не секретные. Это данные Росстата, вполне официальные, которые каждый может найти в интернете, на сайте Росстата, Центрального банка, других официальных ведомств. Но при этом я постараюсь, как экономист, немножко рассказать, что это значит, как это понимать, как это влияет на нашу обороноспособность, на нашу способность финансировать не только ВПК, а вообще развитие в широком смысле слова. Ну, давайте посмотрим вообще, где мы находимся. В октябре текущего года, по оценке Минэкономразвития, экономика страны выросла на 5% по отношению к октябрю прошлого года. За 10 месяцев рост составил 3,2%. Промышленное производство растет на 5,3%. Это если октябрь к октябрю, и 3,5%, если 10 месяцев к 10 месяцам, то есть за такой период. Ну, что интересно для наших слушателей, что в это время экономика наших врагов в третьем квартале выросла на 5,2%, а Российская Федерация за этот же период на 5,5%, а Китай 4,9%. То есть в кои-то веки мы обогнали и Америку, и Китай. Ну, конечно, из этого еще не следует, что мы стали более могучими, чем Китай и Америка. Это на одном конкретно взятом периоде. Но это можно сказать на данный момент. Что на данный момент, вот сейчас идет четвертый квартал, значит, последний полный квартал как раз третий. На данный момент мы впереди планеты всей. Это достойное уважение и того, чтобы понять, что никакие их санкции не сработали, что они сработали, как говорится, обратно в минус им и в плюс нам. Значит, Великобритания за тот же период, который больше всех там клацает зубами на Украине, готовит против нас всевозможные диверсии, 0,6%. За этот же период. Да? То есть в Великобритании все плохо. А уж в Германии там вообще падение на 0,1%. То есть там вообще все плохо. То есть те, кто больше всех старались в злобствовании и в проведении в жизнь планов наших главных врагов американских, они понесли достойное наказание, уже небольшое. Это еще не полное наказание, но это уже наказание. Поэтому в результате СВО экономика России оказалась самой успешной экономикой мира в третьем квартале текущего года. Давайте посмотрим на главный параметр, на который все смотрят экономисты, это ВВП. А что у нас творится с ВВП? Ну, Росстат пока нам не дает данных по ВВП даже за третий квартал, дает только за первое полугодие. Тогда, значит, сравниваем с первым полугодием прошлого года, 2022, было 72 и 9 триллиона рублей. А что у нас в этом году за первое полугодие? 75,3 триллиона рублей. Рост 3,36%. Ну, много это или мало? Если смотреть на Китай, то мало. Но если смотреть на Германию, то много. А что говорили наши враги? Вот, например, МВФ. Сейчас он ждет, что экономика России по итогам 2023 года вырастет на 2,2%. Да, но надо вспомнить, что он говорил год назад, чего они добивались, чего они планировали. МВФ планировал минус 3,4%. Да надо понять, что их экономисты, они на самом деле провалились. Ну, кто-то даже говорит, что экономика – это не наука. Ну, конечно, все-таки она наука, но в науке тоже бывают научные гипотезы, которые не оправдываются. И тогда старую гипотезу сменяет новая гипотеза, а неоправдавшаяся гипотеза научная превращается в научную проблему. И вот сейчас с этой проблемой Запад начинает думать, что теперь делать с этой проблемой под названием Российская Федерация. Никакие их зловредные прогнозы не сбылись, Россия извлекает пользу из СВО. Но, к сожалению, не на всех фронтах экономических у нас такая вот замечательная картина. Но давайте посмотрим, например, на платежный баланс. А что у нас с платежным балансом? Вот, например, профицит счета текущих операций, платежного баланса. За первое полугодие текущего года получилось 24,3 миллиарда долларов США. Много это или мало? Вроде как цифра увесистая, но если понять, что в прошлом году было 148, а сейчас 24, ну, это значит, что профицит-то наш. Он, конечно, есть, и хорошо, что он есть, но он сильно-сильно уменьшился. Очень сильно уменьшился. Это плохо. Почему так получилось? А давайте посмотрим теперь на объемы. Вот, допустим, а что у нас вот с экспортом? Да, ведь мы же...
Да, вот немножко вы опережаете, Дмитрий, мой вопрос, потому что, ну, не секрет, что торговля энергоносителями и другими полезными ископаемыми – это основной источник доходов бюджета. А политика санкций привела к тому, что Россия стала искать какие-то другие рынки сбыта, там, БРИКС задействованы, другие там системы союзные. Россия идет на восток, появились какие-то побочные способы вывоза нефти и газа в другие страны, и слава богу, что они есть, свято место пусто не бывает. Все одно в наших энергоносителях во многих странах чрезвычайно заинтересованы покупатели. Но, тем не менее, удар по экономике нанесен. Насколько он велик, насколько он опасен, этот удар?
Вы знаете, вот для этого надо посмотреть на товарную структуру экспорта и импорта. Вот эти соотношения, они, к сожалению, настолько долгосрочные, что никакими указами президента, постановлениями правительства, никакими действиями сиюминутными быстро изменить эту структуру ни у кого никогда не получается. Это складывается десятилетиями, если не столетиями. И то, что наше руководство еще до СВО взяло совершенно правильный курс на ориентацию на БРИКС, а в последнее время и Путин, и наше Министерство иностранных дел заявляет, я дословно цитирую, что Россия будет строить новый миропорядок на основе БРИКС. Это очень правильное направление. То, что мы с Китаем вместе с Индией и с другими странами, сейчас уже их 11, было 5, а стало 11, и есть целая очередь многоуровневая из стран, которые хотят присоединиться, и то, что глобальный суммарный ВВП стран БРИКС уже превзошел ВВП стран семерки, и причем наш ВВП БРИКС имеет тенденцию к росту, а ВВП стран семерки к падению. То есть эта, так скажем, диспропорция в нашу пользу, она будет только увеличиваться и улучшаться. А тем более к нам намерены присоединиться многие страны еще, поэтому наше преимущество будет расти. Но при этом это преимущество долгосрочное. Во-первых, чтобы его реализовать, нужны годы, годы и годы. И кроме того, БРИКС – это очень правильно. И вот я являюсь сопредседателем Совета промышленной коалиции БРИКС, куда входят конкретные заводы, которые хотят работать в БРИКС. Но дело в том, чтобы заводу работать в БРИКС, нужны инвестиции. Нужно начинать новые проекты. Проекты не только в смысле научные, а строить новые цеха, разрабатывать новые изделия, выходить в другие страны. Для этого требуются длинные, так сказать, дешевые деньги. Что такое дешевые? В Китае это могут быть ставки и 1%, и 2%, и даже 0,5% для стратегических проектов. А у нас Центральный банк установил ключевую ставку уже 15.
То есть экономика не развивается.
Она не может развиваться. Как она может развиваться, если ключевая ставка у нас 15, а кредиты банков-то еще больше? Вот я вам дам совершенно конкретные цифры.
То есть банки, поясняю, берут вот под такие проценты у ЦБ деньги и раскидывают уже всем желающим, но желающих не столь много, как могло бы быть, учитывая то, что все же возвращать надо.
Вот я даю вам прямо с сайта Центрального банка даты, как прыгала ключевая ставка. 21.07 этого года ставка еще была 7,5. Уже 24.07 – 8,5. 15.08 – 12. 18.09 – 13. 30.10 – 15. То есть это горизонт несколько месяцев. Ставка выросла практически вдвое.
Те вот инициаторы этого роста, они как объясняют свои действия?
Они никак не объясняют. Они с нами вообще не разговаривают. Они говорят так: вы дураки, мы великие гении экономические, мы вам ничего объяснять не будем. Мы считаем, что так правильно, и гуляйте лесом, так сказать, мы не обязаны перед вами отчитываться. Они отчитываются только перед своими хозяевами в МВФ. Даже указы Путина им ничего не значат. Путин, так сказать, говорит: давайте обязательную продажу валютной выручки, у нас курс прыгает, предприятия работать не могут. Центральный банк его указы отменяет, делает по-своему. Да, положительный эффект от указов Путина об обязательной продаже валютной выручки, он имел эффект, но краткосрочный, потому что Центральный банк эти указы потихонечку торпедирует, девальвирует и, так сказать, должным образом не выполняет. Но вот представьте себе завод, который спланировал долгосрочный проект. Что такое долгосрочный проект?
Когда несколько лет реализуется, да?
Да, потому что окупаемость промышленного проекта, ну, 3 года – это невероятно быстро.
Купи-продай – это быстро, купил по одной цене, завтра продал по другой, моментально те деньги с приварком вернулись. А если ты 5 лет будешь что-то такое создавать, то должны быть дешевые деньги, там действительно, как вот наш гость говорит, там 1%, 2%, что во многих странах и происходит. Даже вот в Соединенных Штатах, не к ночи будет помянута эта страна, вот там это все есть. И, по-моему, Министерство экономики у них существует. То есть элемент планирования присутствует в работе государства, да, экономических структур.
Министерство экономики и у нас присутствует, только оно именно присутствует. А вот сказать, что оно как-то влияет на возможности предприятий по модернизации, ну, это вряд ли.
Минэкономразвитие, там есть и другие там структуры.
Да. А они никакого влияния не могут оказать на Центральный банк. Они что-то говорят, Центральный банк их так слушает, так презрительно пожимает.
Мы немножко говорили в предшествующих каких-то программах, но я хотел бы, чтобы мы напомнили ситуацию. Центробанк не подчиняется госвласти в России, а подчиняется своим хозяевам в Международном валютном фонде, то есть мировое экономическое правительство. Да? Даже это не американцы, а как бы глобалисты.
Это то самое глубинное государство сатаны, которое, например, выгнало Трампа. Он там говорил про то, что он там болото вашингтонское почистит. Но в результате
почистили его,
выкинули. И вот это вот глубинное государство, это не шутки, оно есть.
А ведь они даже, по-моему, не скрывали, когда положение ОЦБ принималось, там уже это все официально прописано. Оно есть там на сайте, можно почитать.
Ну, да. Нет, но в законе о Центральном банке такого, конечно, нет. Но вот что есть... Это соглашение между Центральным банком и МВФ, где четко прописано, что наш Центральный банк обязан подчиняться МВФ. А в отношении властей нашей страны, на которую должен работать наш Центральный банк, ничего подобного нет. Вот эти вот международные хозяева денег, которые хозяева ФРС, и они же хозяева глубинного государства, они в свое время, когда разваливали Советский Союз и создавали, по сути, вот эту экономическую элиту, в кавычках, нашу, они протолкнули такой тезис, что Центральный банк должен быть независимым. От кого? От властей государства, что якобы тогда будет инфляция.
А просветите вот меня и наших радиослушателей, где деньги ЗИН, процитирую Высоцкого, деньги вот эти вот ЦБ берет на Западе, да, и под какие проценты берет, на каких условиях? Откуда они берут средства, чтобы кредитовать всех остальных? Что об этом известно? Или это такая тайна вообще?
Нет, это не тайна. Это могут не знать граждане, но экономисты это знают, что до последнего времени, в принципе, формально и сейчас, в отношении нашей страны действует, ну, как бы добровольно принятый нами режим currency board. Этот режим был разработан американцами для африканских колоний. И подразумевает он следующее, что эмиссия национальной валюты может осуществляться только под покупку иностранной валюты. То есть мы должны покупать американские, ну, например, там, трежерис, облигации американского казначейства. Вот и все. То есть мы не имеем права эмитировать наши российские деньги, например, для строительства наших российских заводов. Это и есть колониальная зависимость, когда нами управляют из-за границы.
То есть и проценты тоже не просто так выросли, получается, вот эти вот кредитные?
Ну и, естественно, так сказать, мы покупаем иностранные ценные бумаги, но мы покупаем их очень дешево. То есть проценты по ним, они очень маленькие. А были времена, когда тот же МВФ предоставлял нам займы, проценты по которым были просто в разы больше, чем вот эти вот, так сказать, проценты по трежерис, которые мы получали, разместив свои деньги на Западе. Ну и дело даже не только в процентах, а в том, что нам до сих пор запрещают производить эмиссию для целей развития государства, ВПК, для модернизации нашей промышленности в целом, не только оборонной. Вот же самое страшное. И это надо ломать. Надо ликвидировать, то есть отменять вот это вот соглашение с МВФ. Надо выходить из всех этих зловредных организаций, собственно, МВФ, ВТО, Всемирная торговая организация. Все же прекрасно уже понимают, даже просто рядовые граждане, наверное, понимают, что все это обманные структуры, которые созданы Западом для управления другими странами, для того, чтобы наживаться на этих странах. Никакие правила ВТО американцы сами не соблюдают. Вводят незаконные санкции в отношении абсолютно любых стран, что своих противников, что союзников, которые с точки зрения международного права абсолютно незаконны. С точки зрения даже правил ВТО абсолютно незаконны. Но поскольку они создали эти организации, то мы там абсолютно бессильны.
О всевластии доллара не могу не задать вопрос. Я, на самом деле, несколько раз эту тему поднимал. Она парадоксальна. С одной стороны, мы вроде как воюем с Западом, но при этом экономика привязана к доллару, который деньгами, строго говоря, не является, а является некой договорной ценной бумагой. То есть несколько крупных стран и мелких вместе с ними признали ценность, вот как ракушки признавали там племена Киуру, что ракушки, они вот имеют ценность. Вот это вот, значит, доллары тоже имеют ценность, хотя, строго говоря, вот эта вот как бы валюта, она живет не по принципам экономики, не по принципам финансового рынка, а по иным принципам. По каким принципам она живет? И второй мой вопрос, как долго это все будет продолжаться? Потому что ситуация, ну, странная, как если бы в 1942 году экономика СССР была привязана к рейхсмарке, скажем.
Наверное, надо все-таки здесь сказать про то, что война никогда не прекращается. Если мы вспомним такого знаменитого китайского философа Сунь Цзы, то война – это путь обмана. А если посмотреть на его стратегемы Сунь Цзы, военные стратегемы, одна из них гласит следующее. Обмани противника, замани его выгодой. То есть обманом и подкупом, и предательством руководство Советского Союза сумели склонить принять чужие правила игры. Надо понимать, что когда вы принимаете чужие правила, вы уже проиграли. То есть вы всегда проиграете, а тот, кто навязал вам свои правила, тот будет получать так называемый сеньораж, от слова сеньор. То есть он сеньор, вы вассал. То есть, соответственно, сеньораж – это право сеньора брать дань с вассала. И то, что американцы в какой-то момент сумели не военным путем победить кого-то. Никого они военным путем никогда не побеждали в своей истории. Никогда. Они только убили 100 миллионов индейцев. Вот эти негодяи, которые пытаются другим странам какие-то моральные правила диктовать, они занимались геноцидом коренного населения той территории, которую они, опять же, обманом захватили. И у них нет никаких моральных прав никому ничего диктовать. Но, тем не менее, опять же, путем обмана они сумели навязать другим странам, в общем-то, всем странам мира, свои вот эти ракушки. Доллары – это вот ракушки. Они ничем абсолютно не обеспечены. Даже когда говорили американцы, что доллары обеспечены золотом, и это было определенное обязательство, но это были только слова обмана, опять же, потому что мы вспомним, когда генерал Де Голль привез им пароход этих долларов и сказал «отдайте мое золото», то возник целый скандал. Они долго не отдавали. Но генерал де Голль сумел настоять на своем.
После чего вот это вот при Никсоне было принято постановление, что золотого стандарта между долларами и золотом не существует.
Да, после чего американские разбойники сказали, нет, ну что это такое? Это мы будем действительно что, выполнять свои обязательства, что ли?
Форт Нокс сейчас опустеет. Да.
Да, а мы помним, как американцы из Форт Нокса выдали китайцам партию золота, которая при проверке оказалась не золотом, а вольфрамом, покрытым золотом. Это известный скандал международный, когда китайцы там просверлили и сказали, так это же не золото. Тем не менее, как вы видите, да, и Форт Нокс на том же месте, и они по-прежнему продолжают обманывать страны, правительства. И те центробанки мира, которые до сих пор продолжают покупать американские ценные бумаги, они, по сути, работают против своих стран. Но давайте посмотрим на цифры, опять же, да. Я на сайте Центрального банка скачал вчера табличку. Это баланс финансовых активов и обязательств Центрального банка. Я хотел посмотреть, а сколько у нас золота? Настоящего золота у нас. Вы знаете, вы не найдете этой информации. Почему? В информации Центрального банка там очень хитро сделано, чтобы не показывать нам, а сколько же у нас настоящего золота, там эта строчка, она знаете, как выглядит? Монетарное золото и СДР. СДР – это Special Drawing Rights, это ценные бумаги Международного банка, Банк международных расчетов.
Прости, а вот реальное золото, оно действительно продавалось несколько последних лет, даже до СВО, активно на западных рынках. Ну вот физически, конечно. То есть берется золото, вывозится, меняется там на доллары или на какие-то вот, другие валюты.
В Российской Федерации постоянно идет добыча золота. У нас страна золотодобывающая, у нас много золота. Но дело в том, что далеко не все, к сожалению, это золото покупается Центральным банком для того, чтобы формировать наши резервы. Причем вот я бы, например, ликвидировал даже понятие золотовалютные резервы. Я бы его разделил на золотые резервы, то есть резервы золота, и валютные резервы. Потому что когда вы в одной строчке даете монетарное золото и СДР, вы не знаете, а сколько там золота, а сколько этих бумажек под названием СДР. Потому что если Запад заблокировал наши российские активы нашего Центрального банка и наше государство в своих банках, а в чем проблема заблокировать СДР? Это же их система, созданная ими. Она им подчиняется. То есть можно сказать, что более того, в общем балансе финансовых активов вот эта вся строка «Монетарное золото» и СДР, она занимает 6,5%. 6,5%. А что же у нас в остальные-то активы финансовые? Наличные валюты и депозиты. 22%. А спрашивается, а депозиты где? В каких таких банках? Может, Банк оф Нью-Йорк? Банк оф Америка? То есть вот где лукавство. Центральный банк не раскрывает наш. Где, куда он засандалил наши денежки народные? А дальше следующая строка. Долговые ценные бумаги. 16%. Понимаете, это больше, чем монетарное золото в несколько раз.
Ну, к сожалению, эфирное время наше подходит к концу. У меня просто один важный вопрос. Вот у нас как бы арестовали наши активы. Там предлагается их там передать на благо Украине, нашим, так сказать, оппонентам, чтобы они оружие покупали. Вот, а как в нормальной стране финансовые власти отреагировали бы на подобные вещи? И у нас как, правильно отреагировали на подобные вещи? Ну, коротко, если можно.
В нормальной стране действует стандартный дипломатический принцип взаимности. Это классика дипломатии. Зеркало.
Ну, то да. Есть как вы к нам, двух выслали дипломатов, в ответ мы двух выслали.
Совершенно верно. И если посмотреть и на наши активы там, и на их активы здесь, то их активы здесь у нас ничуть не меньше, чем наши активы там. И если бы мы действительно были суверенной страной, если бы у нас были суверенные финансово-экономические власти, то тогда мы бы в ответ заморозили их активы здесь. А я бы даже предложил больше. Произвести оценку ущерба, который нанесли, так сказать, нам недружественные действия этих стран. Создать для этого специальный институт. Предложить его возглавить, например, академику Глазьеву. Рассмотреть в нашем, например, Верховном суде иск правительства к правительствам других стран на нанесение ущерба и конфисковать, арестовать их активы и конфисковать их в погашение ущерба. Так делается с любым абсолютно тем там, гражданином или организацией, который, например, нанес вам ущерб, ну, квартиру вам залили, Вы на него подаете в суд, вызываете оценщика и говорите, ущерб там 1 000 000 рублей. И суд через судебных приставов взыскивает с него этот ущерб. Может квартиру его продать, например, да? Это же все понимают, и это признается нормальным. Если нанес ущерб, ну, изволь компенсировать. Иногда даже с неким бонусом, с компенсацией. То есть еще и за моральный ущерб, еще и за упущенную выгоду. То есть как нам рынки закрыли европейские.
Но мы видим, что ничего подобного не произошло. Остается уповать на Господа Бога и здравый смысл патриотов-чиновников, которые есть, несомненно, и хорошо, что они есть. И все, я думаю, изменится к лучшему со временем. Пока же мы вот только в этой студии говорим о проблеме, и, в общем говоря, вода камень точит. Я надеюсь, что здравый смысл и Господь возобладает в России, потому что на Господа Бога все наше упование и вся наша надежда. Я думаю, разговор мы продолжим, потому что мы только затронули несколько тем, есть и другие интересные темы. Так что я вас, Дмитрий, приглашаю на продолжение беседы. Ну, в самое ближайшее время, я думаю, мы запишем вторую часть нашего разговора. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спаси, Господи.